Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 4 марта Святая Православная Церковь чтит память святого благоверного великого киевского князя Ярослава Мудрого. Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности этого выдающегося правителя Киевской Руси. В студии преподаватель Одесской духовной семинарии, доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, какие сохранились сведения о происхождении Ярослава Мудрого?
Известно, что святой благоверный князь Ярослав Мудрый родился в 979 году и был третьим сыном князя Владимира от половецкой княжны Рогнеды. Было четверо детей у них. А в целом мы знаем, что было очень много детей у князя Владимира, но вот именно от этой его жены было четверо сыновей, и Ярослав был из них третьим. Так что, если брать по старшинству, то его права на наследование великокняжеского престола были весьма гипотетическими. Однако же в силу своих личных качеств, незаурядных, он добился того, что со временем занял Киевский престол.
Что известно о деятельности молодого князя на Ростовском княжестве?
Этот период ростовского княжения в жизни Ярослава Мудрого мало изучен, потому что он почти не отражен в летописях. Тем не менее, большинство историков согласны в том, что именно в период своего княжения в Ростове князь Ярослав Мудрый основал город Ярославль, который называется так именно в честь него самого. В крещении у него было, кстати, имя Георгий, но в истории он вошел под своим изначальным именем, славянским именем Ярослав. И, как гласит легенда, когда он путешествовал в окрестностях будущего города Ярославля, то на него напал медведь. И он зарубил этого медведя секирой. Поэтому на гербе города Ярославля до сих пор изображается медведь с секирой. Иначе трудно даже вообще понять значение этого герба. А так вот эта легенда, она поясняет его смысл. Само по себе это деяние, конечно, уже весьма значимо, потому что Ярославль относится к числу наиболее старинных, вообще древних даже, русских городов. И именно с именем Ярослава Мудрого связано его основание.
Как проявил себя князь Ярослав на новгородском престоле?
А это уже более значительная веха в его жизни, потому что новгородское княжение само по себе считалось более высоким по статусу, чем ростовское. Поэтому туда он перешел позже, уже это было на повышение назначения. Его нововведением сразу можно было считать то, что в отличие от прежних князей, которые жили на городище за пределами самого города Новгорода, он поселился в самом городе Новгороде на берегу Волхова, хотя у него была и загородная резиденция в селе Раков, и он неоднократно с успехом пользовался тем, что у него была такая загородная резиденция, особенно во время бунтов, мятежей, которые не так уж редко случались в этом вольнолюбивом городе. Он там всегда имел возможность переждать момент и затем уже выступить с какими-то новыми своими действиями. Так вот, в новгородский период он окреп, он возмужал, набрался мудрости государственной, опыта правления. К этому времени относится вступление им в его первый брак. Скорее всего, его супругу звали Анна, о ней мало что известно. И вот именно в период новгородского правления мы видим, что начинают раскрываться его таланты. В частности, то необыкновенное влияние, которое он сумел приобрести на народ, потому что новгородцы вообще были крайне своенравны в своих симпатиях и антипатиях по отношению к князьям. Так вот, Ярослава Мудрого они по-настоящему полюбили. И в дальнейшем, в очень трудных его обстоятельствах, особенно в борьбе за Киевский престол, они неизменно его поддерживали. Причем случались эпизоды, когда он вообще готов был эмигрировать из страны, и только по настоянию новгородцев он оставался для продолжения своей борьбы.
В чем состояла причина противостояния Ярослава Мудрого против отца?
Это звучит довольно странно, когда мы говорим о том, что один святой благоверный князь восстал против другого святого благоверного, тем более равноапостольного князя, тем более против своего собственного отца. Но это были живые люди, и они участвовали в политической жизни своего времени. Это всегда очень непростая сфера деятельности. И известно, что князь Владимир, великий креститель Руси, особенно любил своего сына Бориса, который в порядке старшинства никак не мог рассчитывать на великокняжеский престол, но в обход своих старших сыновей князь Владимир хотел его назначить своим преемником в Киеве. И знаком этого его благоволения было то, что он поставил Бориса командовать киевской княжеской дружиной. Именно так это и восприняли остальные сыновья, которые имели большие права. С этим связан бунт Святополка против Владимира, за что его посадили в тюрьму, где он находился до смерти князя Владимира. Очевидно, с этим же было связано и вот это мероприятие Ярослава Мудрого, то, что он отказался платить дань Киеву от Новгорода. Это было 2000 гривен, которые он решил перестать платить. Очевидно, он при этом рассчитывал на силу своей дружины, которая по своему размеру уступала только дружине самого киевского князя. Возможно, у него были какие-то еще планы, связанные с варягами, которых он планировал нанять и действительно нанял для усиления своей военной мощи. Во всяком случае, он выступил открыто против своего отца, и хотя он занял скорее оборонительную позицию, был готов защищаться, а не нападать на Киев, но тем не менее было ясно, что отношения между ними очень сильно испорчены, и князь Владимир начал собирать войско для похода против Новгорода, конкретно против Ярослава. Но тут повезло Ярославу, как нередко случалось в его жизни, когда ему грозила какая-то серьезная опасность, сам промысел Божий каким-то образом вмешивался в его счастливую судьбу. И так произошло и здесь. Напали печенеги на киевское княжество, и пришлось это войско, уже готовое к походу на Новгород, направить против этих внешних врагов. И таким образом была выдержана пауза. Князь Ярослав сумел лучше сгруппировать свои силы, лучше подготовиться. И пока длилась эта борьба против печенегов, скончался сам князь Владимир. Поэтому он так и не приступил к усмирению мятежа своего сына Ярослава. И дальше уже борьба развивалась не между ним и Ярославом, а между братьями, то есть между сыновьями князя Владимира.
Расскажите о событиях междоусобной борьбы за великокняжеский престол.
Это очень длительная и непростая история, в которой было много различных союзов друг против друга и много невыясненных обстоятельств, потому что сведения летописи довольно противоречивы. Но в целом картину можно представить так, что Святополк, у которого были преимущественные права на княжеский престол, был поддержан киевлянами, они его избрали своим князем, и таким образом он начал княжение в Киеве, но сразу при оппозиции Ярослава, который заявил тоже о своих правах. Вместе с тем Святополк себя скомпрометировал убийством своих братьев Бориса и Глеба. Это было злодеяние, которое никто не одобрил на Руси, и это, конечно, помогло Ярославу приобрести такой моральный перевес над своим соперником. Ну и плюс его военные силы тоже значительно были увеличены тем, что он пригласил варягов в числе 600. Это была довольно по тем временам сильная профессиональная дружина, которая усилила его собственные боевые порядки. И он отправился на борьбу со Святополком. Вначале он одержал победу, но Святополк не сдавался, и, как это нередко случалось, в тот период он обратился за помощью к иностранным союзникам. В частности, польский князь Болеслав согласился ему помочь, и, придя на Русь, он захватил Киев. В частности, и сестры, и мачеха, и супруга Ярослава Мудрого оказались в руках поляков, и они навсегда увели их в плен в Польшу. Он уже не смог их оттуда вызволить. И это помогло на время Святополку добиться своей цели, победить Ярослава. Но Болеслав оказался довольно коварным союзником, и вместо того, чтобы передать престол Святополку, он сам его решил захватить и воцариться в Киеве. Но когда его дружина начала бесчинство в Киеве, то киевляне восстали, убили многих из его дружинников, и сам он спешно покинул Киев, убрался обратно к себе в Польшу, и это освободило, опять же, возможность Ярославу вновь перейти к наступательной фазе своей борьбы. Поэтому в 1019 году он вновь победил Святополка, на этот раз уже окончательно это было, в битве при реке Альте. Причем варяги спрашивали Ярослава, нужно ли преследовать и убить Святополка, или все-таки не стоит этого делать. Вопрос этот был закономерным, потому что вообще-то князей было убивать нельзя по обычаям того времени, хотя из этого правила иногда делались исключения, и потому они хотели знать, нужно ли делать такое исключение или нет. И его ответ показал нейтральность его позиции, то есть он сказал, что он не будет проявлять явные инициативы в этом преследовании, тем более в борьбе с покровителем Святополка, с князем Болеславом. Но если все-таки Святополка убьют, то он не будет осуждать никого за это преступление. Таким вот образом закончилась его борьба со Святополком, но не с другими братьями. Был еще Мстислав, который, надо сказать, был очень успешен в военных действиях именно против Ярослава. Вот, что называется, нашла коса на камень, и Ярослав при всех своих талантах и военной одаренности против Мстислава воевал обычно очень неудачно. Поэтому максимум, чего он мог добиться при жизни Мстислава, это поделить Русь по берегам Днепра. Правый берег достался Ярославу, левый остался за Мстиславом. Но что любопытно, хотя у Ярослава были права на всю правобережную Русь, тем не менее он предпочитал все-таки жить в Новгороде, где он точно себя чувствовал в безопасности. До самой смерти Мстислава он там жил, и только после того, как он уже удостоверился, что Мстислав точно скончался, вот тогда он переехал жить в Киев. С этого времени начинается его полноценное киевское княжение.
Какими событиями был ознаменован киевский период правления святого Ярослава?
Во-первых, это был период довольно больших военных успехов. Ярославу наконец-то удалось окончательно победить печенегов и навсегда устранить эту опасность от русского народа, потому что их набеги были очень опасными, они заканчивались разорениями многих сел, городов, гибели многих людей, уведением в рабство многих русских людей. Наконец-то им удалось навсегда с этим покончить. И в память об этой великой победе в 1036 году он как раз и заложил храм Святой Софии Киевской, который до сих пор существует как один из выдающихся памятников вообще древнерусской архитектуры. И в этот же период Ярослав Мудрый решил сделать революционное нововведение и впервые был избран митрополит из русских. Без согласования с Константинополем он своей княжеской властью настоял на том, чтобы епископы Руси избрали из своей среды митрополита, которым стал Иларион. И это тоже была личность великая, историческая, которая знаменит своим словом о законе и благодати, в котором упоминается как раз Ярослав Мудрый, этот князь, который именуется Каганом, то есть князем. И этот же период правления Ярослава Мудрого также знаменателен тем, что основываются многие новые храмы, монастыри и школа в Киеве, которая стала первым таким крупным учебным заведением для духовенства. Около 300 детей, в основном это были именно дети священников и церковных старост, учились в этой школе грамоте. Так что это был буквально прорыв в плане грамотности. Ярослав Мудрый сделал очень много в целом для повышения стандартов образования своего народа и особенно образования духовенства.
Расскажите о содержании сборника правовых норм «Русской правды».
«Русская правда» — это в действительности такой первый по-настоящему значимый, крупный исторический памятник в области права. И связан он именно с Ярославом Мудрым. Он решил произвести кодификацию русского права. Оно и раньше существовало, была даже довольно длительная эволюция этого права, но завершилась она именно изданием этого памятника. Это его, несомненно, заслуга. И я бы сказал так, что, во-первых, для своего времени это довольно-таки продвинутый документ. Русское право, оно находится на высоте вообще права того времени в Европе. Ну а для нас оно имеет особую ценность как исторический памятник, потому что из этой книги мы можем очень много узнать о том, вообще, каким был быт, какая была жизнь людей в Древней Руси. Очень своеобразная картина вырисовывается. Конечно, это было очень сословное общество, и особенно видно по тому, какие наказания за одно и то же преступление. Огромнейшая разница в наказании за одно и то же преступление в зависимости от того, против кого оно совершено. Если пострадал человек высокого сословия, тогда очень серьезное наказание, в том числе огромные денежные штрафы. А если такое же преступление, но совершено против человека низкого сословия, тогда буквально в десятки раз более слабое наказание, гораздо меньшая сумма штрафа и так далее. Но опять же, это были реалии общества того времени, и не нужно, я думаю, требовать от Ярослава Мудрого и от составителей этого памятника каких-то далеко выходящих за рамки их эпохи нововведений.
Что представляет собой церковный устав Ярослава Мудрого?
Это тоже очень любопытный документ, в котором впервые отчетливо проводится граница между церковным правом и светским правом. И кроме того, выделена сфера совместного действия этих судов и государственного, и церковного. И тоже довольно любопытно читать некоторые страницы этого документа, потому что там перечисляются конкретные преступления и, соответственно, наказание за эти преступления. Когда читаешь этот документ, то понимаешь, что тогда, конечно, церковная жизнь заметно отличалась от современной. Ну и преступления, которые там перечисляются, особенно связанные с сферой половой жизни, они показывают, что все-таки не быстро христианство проникало в плоть и кровь русского народа, что продолжались еще очень многие тяжелые преступления, грехи, связанные с и этой сферой, и с другими сферами жизни. И для того, чтобы все-таки пресекать все эти явления, назначались суровые наказания. И вместе с тем была проведена определенная работа не только по преследованию уже совершенных преступлений, но и по их предотвращению. Я считаю, что это уже был очень большой шаг вперед.
Расскажите о военных походах святого Ярослава Мудрого.
Ярослав Мудрый – это человек, я думаю, который вошел бы в историю, даже если бы он вообще не производил военных походов, потому что его главная слава связана именно со сферой образования, со сферой строительства, храма строительства в особенности. Но вместе с тем, и как военный деятель, он принадлежит крупнейшим вообще полководцам своей эпохи. Войны его обычно были успешны. Это были и войны против греков. Была у него такая война, связанная с тем, что в Константинополе убили какого-то очень знатного русича. И в отместку за это он организовал военный поход против императора Константина Мономаха. И война шла с переменным успехом. Трудно сказать, в чью пользу вообще складывалась ситуация больше, но закончилось все мирным договором 1046 года между Русью и Византией. И это показывает, что, по крайней мере, Ярослав не проиграл этой войны в то время с очень могущественной Византийской империей. Ну и к этому следует добавить, что и столица Киевского княжества, сам город Киев, уже считался конкурентом по красоте с самим Константинополем. Настолько там было развито строительство при Ярославе, настолько было видно богатство, сила этого города, его огромный масштаб, что многие путешественники, которые бывали и в Константинополе, и в Киеве, называли Киев соперником Константинополя. Кроме этого, Ярослав Мудрый воевал против литовцев, он воевал против поляков, с поляками тоже. Он пытался с ними и союзы заключать, и заключал, но потом приходилось их расторгать, потому что ситуация складывалась далеко не в пользу порой укрепления этих союзов. Это была очень сложная политическая игра того времени, но сам по себе масштаб, география его военных походов Ярослава Мудрого показывает, что именно в его правлении Русь стала буквально сверхдержавой. Она стала настолько могущественным государством, что возможности ведения военных походов простирались, ну, чуть ли не на весь европейский континент. Поэтому за помощью к Ярославу обращались государи самых разных концов Европы. Поэтому с ним старались породниться государи всей Европы. Все хотели иметь в союзниках такого чрезвычайно могущественного правителя, каким был Ярослав Мудрый.
Какими были последние годы жизни великого князя?
В последние годы он уже был менее активен, что вполне естественно. Жизнь его была долгой, он прожил 75 лет, скончался в 1054 году. Одним из его, может быть, таких также значимых деяний надо назвать то, что он основал еще и храм Софии Новгородской. И специально для этого он путешествовал в Новгород на закладку этого храма. Это, может быть, менее масштабный храм, нежели София Киевская, но тем не менее. Это тоже исторический памятник, который существует до сих пор, который показывает, что Новгород по-прежнему был очень близок сердцу Ярослава, и он хотел отблагодарить в том числе этот город и его жителей за ту неизменную поддержку, которую они ему оказывали на протяжении буквально десятилетий. Последние годы Ярослав Мудрый провел в Вышгороде. Оттуда из своей резиденции он управлял фактически всей Русью, потому что почти вся Русь, за исключением буквально Половецкого княжества, была под его единоличной властью. Я думаю, что это можно вообще считать золотым веком в истории Руси, потому что вот это централизованное правление всей Русью в момент, когда народ недавно принял христианство, когда он с таким энтузиазмом вот, начал изучать эту религию, когда было огромное строительство и храмов, и различных государственных зданий, и укрепление военного могущества страны. Это был период рассвета, это был период юности нового христианского народа в Европе. И все это связано с именем именно Ярослава Мудрого и протекало под его непосредственным управлением.
По каким причинам святой Ярослав получил наименование «Мудрый»?
Мне думается, что нельзя какой-то одной причине свести получение им этого прозвища, очень почетного. Во-первых, он очень любил книжную мудрость. Это выделяло его из среды прочих правителей того времени. Потому что тогда вообще нередкими были случаи, когда государи вообще были практически неграмотными. Они обладали огромной военной мощью, огромным политическим влиянием, при этом их сфера знаний была очень узко направленной. Что касается Ярослава, то это был человек широкого кругозора. Он сам очень любил читать и других старался тоже к этому приобщить. Это, несомненно, уже является основанием для того, чтобы усвоить ему это прозвище «Мудрый». Кроме того, что важно заметить, Ярослав Мудрый построил два знаменитых храма, крупных храма, главных храма на Руси, Софию Киевскую и Софию Новгородскую, и посвятил их именно премудрости Божией, потому что София – это премудрость по-гречески, и храмы эти были посвящены Господу Иисусу Христу, потому что и прототип этих храмов, собственно говоря, София Константинопольская – это тоже храм, посвященный именно Спасителю, которые именуются уже в Ветхом Завете премудростью Божией. Таким вот образом, поэтому уже и это деяние, основание двух этих храмов премудрости, дало ему тоже повод называться мудрым. Ну и плюс к тому, я думаю, что все-таки весь итог его правления в целом, это необыкновенное преуспение, которого он достигал во всем, эти редкие успехи, которые были, конечно, с одной стороны, плодом божественной помощи, но вместе с тем и результатом его работы, работы его ума прежде всего, это тоже является поводом называть его мудрым.
Каковы были результаты генетической экспертизы останков святого Ярослава?
Довольно интересные результаты. В 1940 году известный антрополог Герасимов произвел обследование его мощей, его останков, которые находились в Софийском соборе в Киеве, где он был погребен. И было выяснено, что рост у него был 1,75 м. По тем временам это был довольно высокий рост, потому что тысячи лет назад люди были все-таки в целом более низкого роста, чем наши современники. Кроме того, известно, что он был хромым. Правая нога у него была длиннее, чем левая, поэтому он вообще с трудом передвигался пешком, обычно он ездил на коне. Почему это было так, трудно сказать. Некоторые полагают, что это было результатом ранения. Другие считают, что, возможно, это был врожденный такой вот у него порок. Может быть, это было результатом наследственного заболевания. Во всяком случае, то, что он был хромым, это бесспорный факт. Ну и, кроме того, возраст его был подтвержден, что он был действительно пожилым человеком, так что это обследование останков подтвердило в целом хронологию его жизни.
Какое описание внешнего вида благоверного князя дает антрополог Герасимов?
Внешний вид Ярослава Мудрого, если верить Герасимову, он очень сильно отличался от иконы, от иконописного изображения этого князя. На иконах мы видим очень открытый, светлый, излучающий добро лик этого князя. И это как проявление его внутренних несомненных качеств и достоинств. Что касается облика, восстановленного Герасимовым, то можно заключить, что у князя был такой горбатый, орлиный, хищный нос, глаза довольно большие, волевой подбородок. То есть в целом его внешность очень сильно отличалась от иконописного изображения. Она показывала человека очень волевого, целеустремленного, сурового по-своему, ну и в котором, конечно, текла половецкая кровь.
Каковы итоги правления великого князя?
Итоги правления князя Ярослава уже нами были вкратце обрисованы. Он достиг необыкновенного государственного могущества Киевской Руси, но вместе с тем и церковь при нем достигла редкого процветания. Этот князь был очень благотворителен, он жертвовал большие суммы на созидание новых храмов, на содержание духовенства, на образование их детей. Он заботился о том, чтобы в целом достаток народа возрастал. Это был человек, который искренне болел душой за то, чтобы люди в его княжестве жили более безопасно, спокойно, и чтобы они были более просвещенными. Ну и результат этого всего мы видим. Его 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери, они почти все породнились с монархами Европы. И это говорит о том необыкновенном влиянии, которое оказывал князь Ярослав Мудрый на всю европейскую политику того времени.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.